Облачный атлас.
Тихоокеанский дневник Адама Юинга. Четверг, 7 ноября. На безлюдной полоске побережья за индейской деревушкой мне случилось набрести на цепочку свежих отпечатков чьих-то ног. Через гниющие бурые водоросли, заросли бамбука и приморских кокосов следы эти с неизбежностью привели меня к тому, кто их оставил. К белому человеку в закатанных брюках и куртке, щеголявшему густой бородой и чрезмерно большой касторовой шляпой, который так яростно лопатил чайной ложкой и просеивал залистый песок, что заметил меня лишь после того, как я окликнул его с удаления в 10 ярдов. Именно так я свел знакомство с доктором Генри Гузом, хирургом, некогда практиковавшим среди лондонской знати. Национальность его меня не удивила. Если где-нибудь имеется орлиное гнездо столь уединенное или островок столь удаленный, что можно не столкнуться с англичанином, то они не обозначены ни на единой из виденных мною карт. Не потерял ли доктор чего-либо на этом унылом берегу? Не могу ли я оказать ему помощь? Доктор Гус потряс головой, расслабил узел, которым был завязан его носовой платок, и с явной гордостью представил мне на обозрение его содержимое. «Зубы, сэр, суть эмалированные чаши Грааля, поисками которых занят ваш покорный слуга. В одни минувшие возле этого аркадского побережья располагался банкетный зал каннибалов, да-да, где сильные насыщались слабыми. Что же до зубов, то они их выплевывали так же, как мы с вами вишневые косточки. Но эти коренные зубы, сэр, возможно преобразовать в золото. И как же? Некий искусник с Пикадилли, изготовляющий зубные протезы для благородного сословия, платит за то, чем некогда доводилось скрежетать человеческим существам весьма и весьма щедро. Знаете ли, сэр, сколько можно выручить за 1/4 фунта?»
Я признался, что сведениями на этот счет не располагаю.
«Вот и я, сэр, не стану вас просвещать, ибо это профессиональная тайна».
Он постучал себя по носу.
«Мистер Юинг, вы знакомы с ее светлостью маркизой Мейфер? Нет? Тем лучше для вас, ибо она не что иное, как труп, облаченный в платье с оборочками. 5 лет минуло с того дня, как эта старая корга опорочила мое имя. Да-да, выдвинув против меня такие обвинения, из-за которых меня забаллотировали в хирургическом обществе».
Доктор Гус посмотрел на море.
«Мои странствования начались в тот мрачный час».
Я выразил сочувствие к печальной участи доктора.
«Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Но вот эти слоновые бивни, — он потряс своим узелком, — суть не что иное, как мои ангелы мщения. Позвольте мне прояснить картину. Маркиза носит зубные протезы, изготовленные вышеупомянутым доктором. В следующий сочельник, как раз тот момент, когда эта надушенная ослица появится на своем балу в честь послов, я, Генри Гус, я поднимусь и объявлю всем и каждому, что хозяйка дома жует пищу клыками каннибалов. Сэр Хьюберт, это можно предсказать, тут же бросит мне вызов. 'Представьте ваши доказательства, — проревет этот Боров, — или же я потребую сатисфакции!» А я провозглашу: «Доказательства, сэр Хьюберт. Что ж, я собирал сам зубы вашей матери из некой плевательницы, что на юге Тихого океана. Вот, сэр, вот некоторые из их приятелей. И брошу эти самые зубы в ее супницу с черепаховым супом. И тут, сэр, я получу свою сатисфакцию. Щелкоперы станут живописать смердящую баронессу в своих новостных листках, и к следующему сезону ей очень повезет, если она получит приглашение на бал в богадельне».
Я торопливо пожелал Генри Гузу доброго дня. Подозреваю, что он сбежал из бедлама. Пятница, 8 ноября. На примитивной верфи под моим окном продолжаются работы над утлегарем под водительством мистера Сайкса. Мистер Уокер, владелец единственной таверны в Оушенбее, ведет здесь самую крупную торговлю лесом и хвастает, что долгие годы владел судостроительной верфью в Ливерпуле. Я теперь достаточно подкован в этикете антиподов и могу игнорировать столь явную ложь. Мистер Сайкс сказал мне, что для починки бристольской оснастки пророчицы потребуется целая неделя. 7 дней прожить отшельником в мушкете показалось мне суровым приговором. Однако я помню о клыках и душераздирающих завываниях бури, равно как о моряках, сброшенных за борт, и нынешнее мое несчастье кажется мне менее тяжким. Сегодня утром я встретился на лестнице с доктором Гузом, и мы вместе позавтракали. Он пребывает на постое в мушкете с середины октября, после того, как приплыл сюда на бразильском торговом судне «Намарадос» с Фиджи, где практиковал в миссии. Теперь доктор ожидает прибытия сильно запаздывающего австралийского парусника Нелли, чтобы тот доставил его в Сидней. В колонии же он будет искать место на борту какого-нибудь пассажирского судна, идущего в его родной Лондон. Суждение мое о докторе Гузе было несправедливым и поспешным. Чтобы преуспеть в моей профессии, необходимо быть столь же циничным, как Диомед. Но цинизм может не позволить различить более утонченные добродетели. У доктора имеются свои странности, и он охотно выбалтывает их во всех подробностях за глоток перуанской водки писко, хотя всегда блюдет меру, но я смею удостоверить, что он единственный, кроме меня, джентльмен на этой широте к востоку от Сиднея и к западу от Вальпараиса. Я мог бы даже составить для него рекомендательное письмо в Сидней Партриджем, ибо доктор Гус и дорогой Фред сделаны из одного теста. Поскольку унылая погода исключала всякую возможность утренней прогулки, мы ублажали друг друга разными историями, поочередно излагаемыми возле камина, где пылали торфяные брикеты, и часы пролетали подобно минутам. Я пространно рассказал ему о Тильде и Джексоне, а также о своей боязни золотой лихорадки в Сан-Франциско. Затем разговор наш перешел на недавние мои нотариальные мытарства в Новом Южном Уэльсе, а посему к Гиббону, Мальтусу и Годвину через пиявок и локомотивы. Внимательный собеседник — это то мягчительное средство, которого мне мучительно недоставало на пророчице, а доктор оказался истинным эрудитом. Кроме того, он располагает прекрасной армией обленившихся шахматных воинов, которым мы найдем занятие вплоть до отбытия пророчицы или прибытия Нелли. Суббота, 9 ноября. Рассвет сегодня был ярок, как серебряный доллар. Наша шхуна, стоящая на приколе в дальнем конце залива, по-прежнему является собой удручающее зрелище. На берег же втаскивали индейское военное каноэ. Мы с Генри в праздничном настроении отправились к банкетному берегу, радостно приветствуя служанку, работающую на мистера Уокера. Эта угрюмая мисс развешивала белье на ветвях кустарника и не обратила на нас никакого внимания. У нее есть примесь черной крови, и, как мне кажется, мать ее недалеко ушла от того воспитания, какое могут предоставить джунгли. Когда мы проходили мимо индейской деревушки, любопытство наше было возбуждено неким жужжанием, и мы решили выяснить его источник. Поселение это обнесено по периметру частоколом, пришедшим в такой упадок, что внутрь можно пробраться по меньшей мере в дюжине мест. Безволосая псина подняла голову, но была беззубой, старой и умирающая, посему лаять не стала. Внешнее кольцо состояло из лачуг, сооруженных из прутьев, обмазанных глиной и с крышами, сплетенными из тростника, в которых обитали понго. Эти хижины раболепно глядели на величественные жилища вельмож, деревянные сооружения с резными перемычками и зачаточными подобиями веранд. В самой сердцевине деревушки имело место публичное наказание плетьми. Мы с Генри были единственными белыми из присутствующих, а вот три касты, созерцавших это событие индейцев, были отграничены друг от друга. Вождь в накидке, украшенной перьями, восседал на своем троне, в то время как татуированная знать со своими женщинами и детьми стояла подле него на вытяжку, составляя в общем числе около 30 человек. Рабы, более чумазые и закопченные, чем их орехово-смуглые господа, и примерно вдвое менее многочисленные, сидели на корточках в грязи. Что же это за врожденное тупое невежество? Рябые и прыщавые за хаки-хаки, эти нечестивцы взирали на экзекуцию и ничем не выказывали своих чувств, за исключением причудливого жужжания, подобного пчелиному. Невозможно было понять, что означает этот звук, сочувствие или осуждение. Кнут был в руках некоего Голиафа, чья физическая сила устрашила бы любого из призовых бойцов Дикого Запада. Ящерки всевозможных размеров были вытатуированы на каждом дюйме его чудовищной мускулатуры —